«Что вам нужно?» – завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал Браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.
«Спокойно. Не кричите, я не собираюсь убивать или грабить». Он поднял ладони. «Я пришел по делу».
«Какое здесь может быть дело? Отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, 48 бис, от 11 до часу. Вы влезли в окно, как вор и негодяй».
«Виноват», — вежливо ответил человек. «Моя фамилия Леклер, меня зовут Гастон. У меня военный орден и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться».
«Убирайтесь к дьяволу»,
— уже спокойнее сказал Роллинг. «Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монрос погибла». У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателями миллиардов, и вместе с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы. «Итак, сударь, вы извиняетесь?»
«Вы знаете, где скрывается мадемуазель Монрос?»
«Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной».
«Извиняюсь!» —
заорал Роллинг. «Принимаю!» Гастон отошел от окна, привычным движением расправил усы, откашлянулся и сказал: «Зоя Монрос в руках убийцы, о котором кричит весь Париж».
«Где она?»
У Роллинга затряслись губы.
«В Виль-д'Авре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей в двух шагах от музея Гамбетте. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Виль-д'Авре. Сегодня я точно установил адрес».
«Она добровольно бежала с ним».
«Вот это именно я больше всего хотел бы знать», — ответил Гастон так зловеще, что Роллинг изумленно оглядел его.
«Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории. Какое вам дело до мадемуазель Монрос? Каким образом вы по ночам следите за ней и устанавливаете место ее нахождения?»
«Довольно!»
Гастон благородным жестом протянул перед собой руку.
«Я вас понимаю, вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам, я влюблен, и я ревнив».
«Ага»,
— сказал Роллинг. «Вам нужны подробности? Вот они. Сегодня ночью, выходя из кафе, где я пил стакан грога, я увидел мадемуазель Монрос. Она началась в наемном автомобиле, лицо ее было ужасно. Скачать в такси, броситься за нею вслед было делом секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома 63.
Роллинг моргнул, будто его кольнули.
«Вне себя от ревнивых предчувствий я ходил по тротуару мимо дома 63. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монрос вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому 63. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в коверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете».
Роллинг опустился на стул эпохи крестовых походов
и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки. «Так, вот они, недостающие данные. Убийца — Гарин, Зоя — сообщница. Преступный план очевиден. Они убили двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак Гастон случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно». Глаза Роллинга зло вспыхнули. Он встал, ногой отпихнул стул.
«Я звоню в полицию, вы поедете со мной в Виль-д'Авре».
Гастон усмехнулся. Большие усы его поползли в кость.
«Мне кажется, мистер Роллинг будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами».
«Я желаю арестовать убийцу, его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия».
Роллинг выпрямился, голос его звучал как сталь. Гастон сделал неопределенный жест.
«Так-то оно так.
Но у меня есть 6 надежных молодцов, видавших виды. Через час в 2 автомобилях я мог бы доставить их в Виль-Д'Авре. А с полицией, уверяю вас, не стоит связываться». Роллинг только фыркнул на это и взял с каменной полки телефонную трубку. Гастон с еще большей быстротой схватил его за руку. «Не звоните в полицию!»
«Почему?»
«Потому что глупее этого ничего нельзя придумать». Роллинг опять потянулся за трубкой. «Вы редкого ума человек, мсье Роллинг. Неужели вы не понимаете? Есть вещи, которые не говорятся прямо. Умоляю вас, не звонить».
«Фу, черт!»
«Да потому что после этого звонка мы с вами оба попадем на гильотину».
Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллинга прошептал:
«По вашему указанию, мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, 63. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно 10 000 франков в виде аванса моим малюткам. Деньги у вас с собой?»
Через четверть часа на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, из-за выступа дома вышел Шельга и прицепился к автомобилю к задней части кузова. Машина пошла по набережной. На Марсовом поле, в том месте, где некогда Робеспьер с колосьями в руке клялся перед жертвенником верховного существа заставить человечество подписать великий кол-договор на вечный мир и вечную справедливость, теперь возвышалась Эйфелева башня. 2,5 миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Ситроена».